moderna. Chi по заключению или выводу из философии Мартина Хайдеггера, которая формулируется таким образом. Теперь либо новое начало, потому что цикл завершен, либо что? Когда Хайдеггера вот спросили, а что будет, если новое начало не произойдет, он поежился и в последнем интервью журналу «Шпигель», который публиковали после его смерти, это практически единственное интервью, которое Хайдеггер давал, оно так и называлось «Теперь нас может спасти только Бог». Имеется в виду, что если не будет нового начала, то все. То наступает эпоха тотального нигилизма, техне, и есть множество оснований делать заключение, если отталкиваться от хайдеггерского анализа, той ситуации, в которой мы находимся, что именно это либо и наступило. То есть нового начала, безусловно, не произошло. Значит, с точки зрения хайдеггерской, мы попали в такой фатальный период техне, когда мысль как таковая исчезла, экзистенция переключилась настолько в неаутентичный режим, что дальше уже как таковой человек упраздняется, подменяется нигилистической, технической пародией на человека, и наступает такая негативная стадия конца бытия. Хайдеггер об этом говорил. Все. Новое начало не наступило, значит все. Этот нигилизм, конечно, с онтологической точки зрения, мы и видим в постмодерне, но если мы строго будем следовать за Хайдеггером, то говорить практически больше не о чем. Никакого постмодерна с точки зрения Хайдеггера быть не может. Постмодерном является просто триумф технической псевдоцивилизации, которая представляет собой окончательный последний этап дегуманизации, когда на место человека выступает просто механизм. Механизм, который уже, как мы говорили, не может выбрать, в отличие от Дазайна, аутентичную экзистенцию. Судя по всему, по хайдеггерской модели так оно произошло, соответственно, Дазайн остался последним словом исчезающего модерна. То есть, если говорить о песне, которую мы рассматривали, модерн, постмодерн, здесь две его стадии. Экспрессивная, интенсивная. И вот здесь хайдеггерская философия. Дазайн, который может сделать выбор. После того, если здесь Дазайн не делает выбор, или не делает выбор в пользу аутентичного экзистирования, здесь уже некому делать выбор, потому что Дазайна нет. Потому что на место Дазайна приходит некая новая инстанция, то есть на место человеческого менеджера. Приходит после человеческое существо, которое этого выбора уже сделать не может, и, соответственно, его, по большому счету, просто все равно, что и нет. То есть наступает конец. Поэтому постмодерн для Хайдеггера вообще невозможен, не имеет смысла. И если у меня выбор аутентичного экзистирования, то ничего. Соответственно, на этом постмодернистскую философию построить нельзя. И, тем не менее, вывод Хайдеггера относительно той ситуации, в которой мы оказались, чрезвычайно важен. Мы его отметили, и теперь мы перейдем к тому, как строят свой философский дискурс те, которые в каком-то смысле игнорируют хайдеггерский вывод относительно судьбы философии, судьбы западноевропейского логоса, и одновременно его тем или иным образом учитывают. Как можно в такой ситуации философствовать? Если принять Хайдеггера, нельзя. Если не принимать Хайдеггера, то тогда философская мысль проскальзывает сквозь самое острое, самое напряженное направление философии 20 века, которое, в общем, воплощает в себе как минимум всю феноменологическую традицию и гораздо более объемные, широкие метафизические формы мышления. Поэтому, на самом деле, Хайдеггера нельзя принять, потому что приняв его, мы оказываемся в ситуации безысходной. Мы не можем уже тогда быть постмодерном. На самом деле, это конец. либо на самом деле мы должны как-то обойти Хайдеггера. Поэтому постмодернистская философия заключается в поисках стратегии обхода фундаментального диагноза, который ставит Хайдеггер в современной эпохе. То есть это попытка как-то обогнуть Хайдеггера, потому что принять его нельзя, но не принимать его тоже нельзя. Не принимая его, мы оказываемся в ситуации просто неадекватности. Да, что это, ну как вот это аналитическая философия, это же такая слабоумная повторение каких-то механических формул, уже без всякой, без всякого соотношения с онтологией. Это слабоумная, технологическая слабоумная, очень это такое остроумное, технически развитое, но абсолютно бессодержательное с онтологической, искренне теологической точки зрения. Такой новый абскурантизм. Аналитическая философия, неоабскурантизм, варварство такое, которое игнорирует все серьезные вызовы философского мышления, как бы, по сути дела, постфилософия. Изображение, что ничего не произошло после того, как произошло самое страшное. Либо просто искать какие-то еще другие формы обтекания хайдеггеровского диагноза, и, собственно говоря, это и есть философия постмодерна, к которой мы подойдем. Но, конечно, только на одном Хайдеггере построить эту постмодернистскую модель нельзя. Соответственно, нам нужно искать другие инструменты для философского дискурса, которые могут обеспечить нам следующую парадоксальную, в каком-то смысле уникальную возможность существования постсуществования, после конца света. Философия после конца философии. Общество после конца общества. Потому что общество тоже строится. А общество, можно сказать, тоже то же самое, что мы говорили о этих целях. Вот вначале существует традиционное общество, существующее, соответствующее парадигмам премодерна, построенное на тех топиках, которые мы рассматривали в самом начале. Существует общество модерна в своей экстенсивной, такой национально-буржуазной фазе и интенсивной фазе, приходящей к критической такой либеральной, уже постнациональной. И, наконец-то, здесь это общество заканчивается, потому что заканчивается философия, человек, начинается эпоха пост-общества, liquid society, жидкого общества Зигмунда Баумана, общество пост-постмодерна. Есть такой автор французский, Женерё, который выдвинул такой концепт dis-society. Вот society, общество, это от слова ассоциация, социум, объединение, соединение, отсюда ассоциация. Общество — это то, что скрепляется между собой, как немецкое слово «Gesellschaft», определенными звеньями. Вот. Общество, социум — это то, что скрепляется между собой, объединяя различных индивидуумов. А диссоциация — это диссоциация. Если общество создается через ассоциацию, то постобщество создается через диссоциацию. То есть либеральная модель общества предлагает распад любых форм коллективной идентичности, любых форм социальных институтов, связи, где индивидуум ставится в главу угла. И таким образом основание для общества, как ассоциации, сменяется основанием для разобщения. Можно назвать это общество разобщенным обществом. Парадоксальное сочетание, когда есть соединение того, что не хочет соединяться. Объединение двух либералов в одной комнате бессмысленно, потому что каждый из них стоит только за свободу от другого. И вот у Сартра, который своеобразно, достаточно нигилистически глупо понял Хайдеггер, Хайдеггер очень сожалел об этом. Он говорит, что такие люди, которые принимают хайдеггеровскую модель, называют себя французскими экзистенциалистами, Камю и Сартр, в частности, представляют собой врагов культуры. Они абсолютно ничего не поняли, с сожалением, говорил Хайдеггер, в моей мысли, и поэтому сделали из нее не то что неверный вывод, но настолько дурацкий, что остается разводить руками. Правда, он утешал их, говоря, что мысль вообще философская настолько сложна, что даже отрицательные результаты, не волнуйтесь, тоже имеют свое значение. Но в принципе то, что вы утверждаете, поняв мое приглашение к экзистированию перед лицом ничто, как открытый процесс, поняв это как в сартовском бытии ничто, как некая законченную данность, вы просто демонстрируете, что вы просто невменяемый идиот, мистер Сартр. Вот в таком же духе либералы, так вот Сартр говорит, что «Анферцер из отр», «Ад» — это другие. Вот либералы могли бы повторить, общество для них «Ад», общество для для них другой, для них невыносимая тяжесть бытия, которая создается в наличии другого человека. Поэтому истинный либерал должен быть один. Он сам перед собой, сам с собой. И вот там он будет считать, реализует ту свободу от другого, который его постоянно притесняет. Соответственно, кроме как диссосайти, этого разобщенного общества, ничего построено быть не может. Общество, лишенное каких бы то ни было транссубъективных институций. Об этом, кстати, говорили, как раз говорят многие постмодернисты, о том, что сам язык по себе является фашизмом, потому что он настаивает на наличии разделения одних и тех же смыслов, как минимум двумя людьми, поэтому лучше создать индивидуальный язык. Как вот в сумасшедшем доме люди бормочут что-то свое, им это понятно, другим это непонятно, и хорошо, что непонятно, как они реализуют свою полную свободу от либерти. Соответственно, эта нигилистическая модель постсосрай не соответствует эпохе постмодерна, но какой здесь возможен дискурс? Нигилистическую сущность мы увидели, с точки зрения Хайдеггера здесь все ясно, можно ли на это было закончить, но тем не менее, что-то же люди говорят, словой жизнь, что-то он уже несет, соответственно, мы там можем это понять. Это кажется, что это трудно, это слишком индивидуальный язык такой. Тем не менее, какие-то фрагменты и у него, и у других постмодернистских философов мы можем различить. И вот предлагается осуществить такую попытку семантического все-таки ортопраксии данного дискурса постмодернистского, приведения этого дискурса, по крайней мере, к тем состояниям, пока он еще был рационален. А в 20 веке, в эпоху интенсивного модерна, этот дискурс постмодернистский, который на сегодня уже теряет всякую рациональность, это основанная стратегия, просто это некий результат того, что очень хотели, получили, результат пути, по которому долго шли, все-таки он имеет некие предпосылки. И для нас очень важно, поскольку наше общество не прошло ни экстенсивный толк, ни интенсивный путь модерна, что модернизация только у нас впереди, поэтому, соответственно, для нас интересно проследить, очень важно проследить все эти этапы. В частности, то, как заразился этот бессмысленный постмодернистский дискурс, как он происходил и где его, если угодно, рационал, где его рациональные истоки. И вот это мы можем проследить довольно строго. Во-первых, с чего начинается постмодернистское мышление? Можно выдвинуть такую фразу по аналогии с евангельским посланием святого апостола Павла, где святой апостол Павел обсуждает, что такое эпоха благодати в христианстве. В христианском богословии есть две эпохи принципиальные. Эпоха закона, которая соответствует Ветхому Завету, и эпоха благодати, которая сопряжена с новой эрой, которая открывает пришествие Сына Божия. И вот размышление над сопоставлением эпохи закона и эпохи благодати, как двух аналогических мирах, двух условиях существования. В одном случае доминирует ветхий закон отчуждения, когда человек раб Божий и тварь, созданная Богом, это закон. И существует вторая эпоха, эпоха благодати, когда человек через жертву Сына Божьего, через его воплощение, становится тоже причастным к Сыну Божьему, обожается и спасается. Это два совершенно разных онтологических мира. Так вот, с точки зрения апостола Павла, он произносит такую фразу: «Ничтожебо соверши закон», по-старославянски. Что это значит? «Ничтожебо соверши закон». Это означает, что даже ветхозаветные праведники, самые лучшие из них, Авраам, Моисей, до прихода Христа все равно не могли изменить своего отчужденного существования и проживали в аду, пока Христос не спустился туда и не спас их, вывел праотцев из рая. То есть даже самые праведные, самые положительные намерения праведников Ветхого Завета в эпоху закона не способны радикально изменить онтологического и антропологического статуса человека как твари. Только воплощение Бога, становление Бога в человека способно изменить этот антропологический статус. Поэтому святой апостол Павел говорит: «Ничтожебо соверши закон». То есть ничего так закон и не сделал. При этом это не отрицание закона, обратите внимание, это преисполнение закона. Закон был хороший, и люди, которые ему следовали, молодцы. Они следовали очень плохие, они попадут в ад. Но и те хорошие, которые не попали в ад, они пока временно до Христа сидели тоже на краю ада, ожидая своего спасения. Потому что закон и Ветхий Завет не мог дать им самого главного, не мог дать им перехода от тварей и быть причастными нетварному Богу-творцу. Вот это очень тонкая модель, ничтоже посоверши закон, не отрицающий закон, обратите внимание, но показывающий его ограниченность без чего-то нового, приблизительно такую же формулу утверждают постмодернисты по отношению к модерну. Они говорят, ничтоже посоверши модерн. Что это значит, ничтоже посоверши модерн? Это означает, что правильно модерн боролся с премодерном. Правильно модерн хотел убить и убил Бога. Правильно модерн ставил перед собой задачу освобождения, свободы от, liberty. Джона Стюарта Милля. Свобода от. В смысле либерализма, вы знаете, это негативная свобода. Негативная свобода – это свобода от, liberty, потому что всякое предложение использовать свободу для каких-то целей будет внешним по отношению к субъекту свободу положения. А значит, не свободы, а принуждение. Соответственно, единственная форма свободы – есть свобода от, а свобода от всех форм коллективной идентичности, а свобода даря не может определяться извне, а соответственно является индивидуальным делом каждого освобожденного человека. Поэтому что делать освободившемуся человеку? Либерализм заведомо не говорит и не может сказать, поскольку его свобода негативна. Это очень хорошо с точки зрения либерала. Это не значит, что негативно и плохо. Это прекрасно. Но идея того, что если мы будем освобождать человека для чего-то, это не будет ни либерализмом, ни освобождением. Значит, мы будем ему переподчинять. Соответственно, вот это представление о свободе от должно быть. Оно прекрасно. Это правильная тенденция, утверждает постмодернисты. Правильная тенденция модерна, но она ни к чему не способна сама довести до конца. И дальше с этого начинается постмодернистский подход к критике модерна. Постмодернизм говорит, модерн поставил великолепные задачи, как и Ветхий Завет поставил великолепные задачи, ждать Мессию и быть верным, но в условиях модерна и в условиях парадигмы модерна базовой это осуществить невозможно. Совершить то, что поставил перед собой задачу, освобождение человека от всех форм коллективной идентичности, просветить человека, разогнать в нем невежественные мифы, сделать его по-настоящему свободным, независимым, самодостаточным существом, справедливым, равным, братским, свободным, равенство, братство, модерн провозгласил и молодец, но осуществить не мог. Поэтому хорошо модерн, спрашивает постмодернист, прекрасно, но недостаточно. Хорошо, но мало. Соответственно, и мало принципиально, пока есть модерн, всегда будет мало. Смотрите, это критика слева модерна. Это не критика с точки зрения премодерна. Это критика с точки зрения того, что он отличную нам предложил программу. Освободиться от всего. Убить Бога. Открыть нормальные знания. Утвердить царство рассудка. Освободить человека от всех форм коллективной идентичности. Создать справедливое общество. Соблюдать права человека. Прогресс, технику. Это замечательно. Но, будучи самим собой, утверждают постмодернисты, не перейдя какую-то парадигмальную грань, которая осуществляет, делает модерн модерна, это все невозможно. Поэтому с этого начинается критика модерна, постмодерна. Обратите внимание на структуру этой критики. Это критика, которая совсем согласна с модерном, во всем согласна с модерном, кроме одного, не согласна с тем, что он, оставаясь модерном, способен по-настоящему сделать то, на что претендует. Вот этот нюанс как раз и составляет сущность постмодернизма. Хорошо, но мало. Соответственно, ярче всего, или вполне всего эта программа в социально-политическом контексте изложена у философа Франковской школы, которая по разным историческим соображениям, которые здесь не являются принципиальными, оказавшись в эмиграции, обнаружили, что сам факт существование в 20 веке, обратите внимание, в эпоху самого интенсивного, прекрасного гуманистического модерна, не где-то в далекой Азии, где еще сохранились элементы премодерна, а в центре Европы существует такое явление, как национал-социализм. В Гитлера, соответственно, это такой скандал, что модерн после этого должен просто пересмотреть отношение к себе. В конце, в середине 20 века, в 20 веке такой Ленин, как национал-социализм, если модерн что-то по-настоящему сделал, просто было бы невозможно. И вот эти философы предлагают мыслить от Аушвица, что если есть возможность в 20 веке сегрегации на расовой почве в центре Европы после веков коммунистической культуры, Гейне, Гёте, такое явление, как национал-социализм, значит, у нас что-то не в порядке фундаментально, в самой парадигме, значит, мы где-то, что-то у нас с головой не то, говорят философы франкфуртской школы, и мыслить от Аушвица, это значит не доверять тому, что было, привело к этой катастрофе, катастрофе европейского человечества, европейского еврейства, в основном это были сами евреи, философы франкфуртской школы, и они, как раз мысля от Аушвица, они пришли к выводу, что что-то не то с модерном. Как может среди просвещения, в просвещенной Европе, произойти то, что там произошло в эпоху национал-социализма Гитлера, это у них в голове не укладывается, и они выдвигают проект просветить просвещение. Смотрите, не отрицать просвещение, не осудить просвещение, просветить просвещение. Оказывается, модерн был недостаточно модерном. Он был каким-то завуалированным недомодерном или премодерном. А говорил, что модерн, а на самом деле Аушвиц. А вот так, как вот брешь, получается, они решили, им тебя надо просветить модерн, решили философы франкфуртской школы, и подвергли критике уже не премодерн, на чем была основана парадигма модерна, но модерн, как тот, который не оказался просто в критической ситуации, не дееспособным, не последовательным, не когерентным, и позволил такому существованию, как Аушвиц, как явление, как Аушвиц, состояться. Соответственно, мыслить от Аушвица, это значит фундаментально Хоркхаймера, идея Адорна, Хабермаса, который последний представитель, это, правда, переучившийся немец, перевоспитанный. Соответственно, как это мыслить от Аушвица, значит ставить под вопрос модернистичность модерна. Значит, не доверять модерну, значит утверждать, ничто же бы совершить модерн. Это одно из направлений. Соответственно, как велась эта критика модерна уже, которая подготавливала постмодернистский дискурс, мы можем рассмотреть на нескольких уровнях. Ну, первое. Антропологический уровень критики модерна с позиции постмодерна. Он основан на исследовании древних архаических обществ, которые, находясь в разных точках третьего мира, в Азии, в Африке, в Тихоокеанском регионе, обнаружены были открыты антропологами 20 века как общество совершенно другого типа, нежели общество европейское. И вот если до какого-то момента европейцы были абсолютно уверены в том, что их ценности являются резюме, и их культура является высшей формой человеческой культуры, а эти архаические общества представляют собой детские стадии развития человечества, которые необходимо преодолеть, то углубленное исследование антропологов привело к тому, в частности Левы Строса, структурного антрополога, к тому, что на самом деле эти общества не менее сложны, тонки и обладают не меньшим количеством комплексных дифференциаций, чем общества современные. Они просто по-другому устроили. Там другая номенклатура времени, другая номенклатура ассоциаций, связей, другие формы создания классификационных систем, таксономии, просто другая таксономия, которая не хуже и не является детской по отношению к европейской, она появляется другой. Соответственно, под вопрос был поставлен то, что вот еще Гусар, как это феноменолог, называл «Europäische Menschheit» – «Европейское человечество». Вообще, обратите внимание на этот термин. «Europäische Menschheit» – они еще удивляются Аушвицу. Дело в том, что если мы используем такой термин «Europäische Menschheit» – «Европейское человечество», «Европейское» и «Человечество» – это не европейская часть человечества. Это человечество, то, что европейское, это глубинный расизм западного общества, который отождествляет самого себя в своей современной стадии с квинтэссенцией, концом и целью всей мировой истории. Все общества должны идти по пути модерна, по пути модернизации, вестернизации, и а те, кто еще не прошли, те нуждаются в нашей опеке, в нашей поддержке, в наших бомбардировщиках, в наших колониальных администрациях. Мы будем вас воспитывать, мы будем вам помогать становиться из детей взрослыми, как говорили английские колонизаторы, представители древнейшей индусской культуры, которые были умнее, тоньше, глубже, древнее, точнее, нежели английские колонизаторы, которые умели только стрелять из пушек и обирать местное население. И при этом поразительно, что один из представителей вот английской администрации, вице-губернатор Индии, в 19 веке говорил, что в учебнике для младших классов английской школы содержится больше ума и полезных сведений, чем во всем санскритской корпусе, санскритской литературе. Это официальная позиция. Конечно, если считать, что только модерн является нормой, то все премодернистическое в этом модерне упаковано, авангардом модерн является английская либеральная буржуазная империя, колонизирующая всех остальных на том основании, что это старший брат там помогает малышам развиваться. И, соответственно, все наследие Веданты, Санхи и Вед просто можно выбросить в помойку одним жестом. Сказать, что вы дикари, там, немытые, грязные, грязные, воевали, поэтому молчали. Соответственно, аргумент очень серьезный, но антропологи, которые изучали народы и древние, и альтернативные цивилизации, развитые цивилизации премодерна, и архаические общества дикарей, они один за одним, начиная со школы Франца Барса, американской антропологии, Клода Леви-Стросса, французской антропологии, Мосса, ученика и племянника Дюргейма, они обнаружили общество за обществом, культуру за культурой, которая оказывается совершенно невероятно интересной, глубокой, захватывающей, развитой, но отличной от западноевропейской. Соответственно, тут возникло подозрение у постмодернистов, которые развивали эту критику модерна относительно того, что имеет ли право европейский человек продолжать со своим отождествлять себя с человечеством и использовать такие формулы, как «European Menschheit» – «европейское человечество». Не является ли таким образом Аушвиц не просто случайным сбоем европейской цивилизации, а не является ли это сутью западноевропейского расизма, кульминации его российского отношения к другим народам. И с точки зрения утверждения собственной центральности мировой истории, и с точки зрения проекции собственного исторического опыта на опыт всех остальных культур. Соответственно, Аушвиц обнаруживается не только в Германии Гитлера, а Аушвицем становится современная западная цивилизация, которая помещает в гетто и в концлагерь все те культуры, которые не похожи на западноевропейскую. То есть расизм вскрывается во всей европейской цивилизации, которая якобы действовала от имени равноправия, демократии, предоставления всем свободных прав. Но оказывается, эта демократия, равноправие, предоставление всем одинаковых прав была обусловлена только в том случае, если тем, что люди, эти народы принимают западные ценности. Вот если вы принимаете наши ценности, тогда вы равноправны. Но поскольку вы еще явно не доучились этим ценностям, вы только начинаете, вы же только сейчас их приняли, значит, позвольте, мы вам проведем вот воспитательную работу, пока вы будете нас обслуживать, там, носить нам воду, давать нам ваши полезные ископаемые, а потом вы, конечно, через некоторое время, через столетие, дорастете и получите равные права. Вот негров мы проэксплуатировали, привезли их, они создали нам экономику, а через несколько поколений, через несколько столетий мы вот привели такого полу, еще пока осторожно, полу темнокожего президента Соединенных Штатов. Пожалуйста, вот половину пока, потом будет, подождите, еще будет и целиком. На самом деле все впереди, следуйте западным ценностям, и все будет хорошо. Вот этот принцип, вскрытый антропологами, который заключается просто в фундаментальном расизме западной культуры и западного самосознания по отношению к другим народам, которые принимают другие народы как достойные прав и обладают правами только в том случае, если те принимают западноевропейские стандарты, вот тогда они заслуживают. А если нет, то это тоталитарное общество, которое надо еще вначале демократизировать. И если оно демократично, то не слишком, наверное, глубоко. Надо посмотреть, какой реальный индекс глубинной демократии, deep democracy. И, соответственно, а уж если совсем там с демократией плохо, то понятно, что пора там поднимать авиацию и уже... мы летим к вам, у вас недостаток демократии, все. Соответственно, этот российский элемент, который пронизывает всю западноевропейскую культуру, который и является единым сплошным либеральным нацизмом, то есть нацизмом, который осуществляет сегрегацию и апартеид разных культур и народов по степени сходства и отличия западноевропейской цивилизации. Это не расизм Гитлера, который сравнивал белых и небелых, только кефалов и брака кефалов, а это расизм культурный, расизм цивилизационный, который строится только точно по такому принципу. Есть правильные люди, люди первого сорта, это западноевропейские, либерально-демократические, современные люди, и есть весь остальной мусор, который, конечно, тоже может когда-то стать западноевропейским, если он начнет копировать Западную Европу во всех смыслах. Тогда ему тоже дадут право жизни. Соответственно, антропологи увидели в этом расизм в западноевропейской либерально-демократической современной системе. Обратите внимание, не в нацизме, нацизм понятен. Дело в том, что нацизм откровенный расизм, а вот либеральная демократия это скрытый расизм, который не меньше российский. Он построен на таком же принципе апартеида, эксклюзии. Неравенство, утверждение, приписывание одним статуса взрослого человека, это либерал современный, и ребенка, или такого буйного подростка, у которого не все в порядке с головой, если он представитель так называемой варварской цивилизации. Очень интересно, Джон Хобсон, современный специалист по народным отношениям, заметил следующую вещь, что в 19 веке существовала, укоренилась такая модель трех типов общества. Общество цивилизации, варварство и дикость. Они соответствовали трем уровням жизни. Детство, юношество и взрослость. По цивилизации, при этом, на самом деле, это модель, эволюционистская модель Моргана. Соответственно, она была принята Энгельсом, поэтому она является общей для либеральной и для марксистской антропологии и истории. От дикости к варварству, от варварства к цивилизации. Вот логика мировой истории. Но что интересно замечает Хобсон, что до первой половины 20 века, конкретно до национал-социализма и победы над ним, эти три типа обладали четким маркером расовой принадлежности. Цивилизация. Какой цвет? Белый, варварство. Желтый, а дикость черный. И вот на самом деле так и строился весь дискурс либералов 19 века. Защищали цивилизацию, защищали белых, боролись с более развитыми, чем дикари, варварами, которые были желтые угрозы, ну и вот бедных несчастных черных рассматривали как людей уже совсем просто, как детство, на самом деле. Взрослые, буйные, опасные подростки, уже входящие в враж, и совершенно такие беззащитные, но такие просто неполноценные дикари. Что произошло, показывает Хобсон после 45-го года. Ну, гитлеровский нацизм это одна из версий просто этого расизма. Но эта версия была и в либерализме, и в марксизме. Тоже очень интересно, что Маркс говорил, что для индусов господство, колониальное господство английской империи очень полезно, потому что благодаря этому они принимают новые практики торговли, классового общества, расслоения. Поэтому это огромное счастье индусов, что они оказались рабами англичан. Потому что англичане цивилизация, индусы между дикостью и варварством. И вот, соответственно, лучше бы они будут варварами под началом цивилизации, чем сами по себе. Соответственно, что произошло после 45-го года, говорит Хобсон? После 45-го года стало неприличным называют этих белыми, этих желтыми, а этих черными. То есть расовые маркеры исчезли. Отношения абсолютно никуда не делось. Вся градация, все районирование современной цивилизации, модерна, после 45 года будут совсем нового модера, основан на том, что есть цивилизационное ядро, это Запад, Североатлантическое сообщество, это США и Европа. Существуют варварские страны, страны БРИКС, например, падают именно сюда, поэтому нас считают, вот отсюда поговорка, «Гратели люстры, вели тартар». Поскребите русского, найдете татарина. То есть посмотрите внимательно на этот псевдоцивилизационного русского, а обнаружите в нем желтого варвара. То есть по этой логике. Желтый варвар под маской белой цивилизации. На самом деле демократии у России, как говорят на Западе, нету, или она недостаточно глубока, и хорошо бы ее углубить. И все демократические институты функционируют только на поверхности. Дискурс 19 века, который еще был сопровождаем расовым представлением о русских как носителе азиатской идентичности, и был одним из лейтмотивов нацистских завоеваний. Почему надо нападать на русских? Потому что они татары. То есть варвары, азиаты, немцы принесут нам свободу, справедливость и независимость. Вот была логика нацистского журнала «Унтерменш», где огромная реакция таких не очень славянских лиц, но где-то они находились среди красноармейцев, показывали, что несет в Европе этот тип человечества. Соответственно, после 45 года расовые маркеры были убраны, а отношение к районированию мира, первый мир, западноевропейский, американский мир, второй мир, страны БРИКС, Россия, Китай, Индия, Бразилия, и третий мир, развивающийся уже там, непонятно в каком направлении, совсем не желающий развиваться, делающий вид, что развивающиеся страны, принадлежат третьему миру, который безнадежен и который является просто такой мировой глобальной периферией. Что мы видим? Валенштейновская концепция мироустройства. На чем она основана? Она основана на вопиющей форме цивилизационного расизма. Это вопиющий откровенный Аушвиц, где есть первого сорта европейские, американские либералы. Это модернистические люди, которые там высоко развиты, высоко культурные, интеллектуальные, с айфонами, с достатком, с деньгами, способностью путешествовать по миру, с шенгенской визой. Варвары, такие как изображающие, подражающие им, и похищающие у них технологии периодически на выставках и имитирующие Запад. И, соответственно, дикари, которым вообще эта вся история глубоко безразлична. Соответственно, вот это обнаружили антропологи-постмодернисты и нашли, что эта идея не соответствует представлению о справедливости в рамках антропологического понимания. Что это на самом деле модель, которая отражает кастовую феодальную систему, даже еще более древнюю, чем феодальную. Таким образом, в нашем либеральном демократическом обществе модерна постмодернисты-антропологи вскрывают наличие системы варваров. Вот это и есть дикое, иерархическое, глобальное общество, которое делит все по вертикальной шкале, которое приписывает одним статус людей, цивилизованных, и другим статус недолюдей, варваров, и между ними помещает российскую государственность. Это между людьми и нет. Ну, вроде есть демократия, но не та. Еще слишком коррупционная. Да есть там рынок, но не тот. И так далее. Причем сравнить те клише, которые описываются тоже, Попсом проделывают, современная Россия при Путине, и сравнить то, что писалось в 19 веке о России, мы видим вообще одни и те же фигуры речи. Это не зависит ни от Путина, ни от нашей страны. Мы попадаем в этой цивилизационной российской модели Запада, в промежуточную модель варвара, поэтому с нами так обращаются. А евразийство рассматривается как просто самое такое, самое рефлекторное подтверждение того, что вот русские варвары, значит, они и говорят, что они там азиаты наполовину европейцы, как самопризнание, то есть саморазоблачение. Еще строят свою Евразийскую империю, Евразийский союз, мол, ну, что мы говорили, не хотят модернизацию, не хотят на Запад, вот. Поэтому это очень опасно. Варвары являются самыми главными соперниками и врагами цивилизации, потому что они тащат цивилизацию назад, они ее пытаются удержать, содержать исторический процесс развития, модерн, его произведение, его организацию. Вот и дискурс в нашем обществе и в западном обществе. При этом, на самом деле, понимаете, что постмодернисты это как раз категорически против этого. Они говорят, на самом деле, цивилизованный человек и дикарь, они молодцы. Не то, что дикарь лучше, или то, что варварский человек лучше. Нет. Они говорят, вот есть мусульманин, например, он представитель, конечно, варварской культуры по этой схеме. Ну и пусть Пусть он что хочет, то и делает мультикультурно. Хочет видеть барана. Принес ему жертву, молодец. На самом деле, это утверждает представители такого мультикультурного новой гуманной антропологии. Одновременно белый человек хочет со своим айпэдом ходить, пусть ходит, тоже не возмущается, не возражает, и дикарит с барабаном, с украшенными перьями, со своими собственными, как бы сказать, инструментами культа. Все они помещаются из вертикальные модели, горизонтальные. В этом есть особенность современного постмодернистского искусства. Постмодернистского искусства, которое объединяет и ставит то, что находится, да, то, что находится в вертикальной конфигурации, помещается на горизонтальность. То есть идея того, что белое или цивилизованное недалеко ушло от желтого или варварского, и недалеко ушло от черного или дикого. Соответственно, элементы дикарства, элементы варварства должны быть включены в современную культуру. И современная постмодернистская культура и демонстрирует это. Эти элементы антропологического миксинга. С этим связано и смещение рас, и представление о United Color of Benetton, которые представляют собой одинаково одетые разные расовые типы на одной горизонтали. Это и современная культура клипов, где белые играют черную музыку, черные играют белую музыку, и все вместе потом собираются играть какую-то общую, такую уже нерасчленимую музыку, которая предлагает, на самом деле, отменить различия в конечном итоге между цивилизацией и дикостью. Дикость реабилитируется, варварство реабилитируется, но в каком контексте? Если мы бы это спроецировали на премодер, можно было бы подумать. Смотрите, они реабилитируют варварство, например, религию. Они перестают отказываться от своей секулярной стратегии, ведь модерн был построен на искоренении религии. Религия изгонялась. Монастыри распускали, священников вандеи вырезали за то, что они священники, а в коммунистическую эпоху тоже за счет этого священники российские. То есть они подвергались геноциду. Почему? Потому что модерн наступал как атеизм и знание, что Бога нет, что это чушь, на те остатки общества премодерна, которые по инерции рассматривали, что Бог есть. Это была борьба одного с другим. Постмодерне эта война отменяется. Отменяется атеистический крестовый поход. Антикрестовый поход. Да? Отменяется противостояние материалистов и спиритуалистов. Слушают и тех, и тех. Все оказываются, этот феномен назван Бергером десекуляризацией. Десекуляризация – это отказ от воинствующей секулярности, но отнюдь не в сторону воинствующего религии. Например, нет. Говорится, что вы не верите в Бога, какие молодцы, а вы верите, вы тоже молодцы. Потому что на самом деле истина сама по себе, то есть с точки зрения этого антропологического подхода, не может лежать ни вам, верующий, но и не вам, атеисты. Обратите внимание, как поворачивает постмодерн эту тему. На самом деле они уже не утверждают, что истина в Боге или в науке. Они говорят, что истины вообще нет. Поэтому и в Боге, и в науке ее нет. И вот они, критика этого постмодернистского подхода по отношению к науке заключается не в том, что они считают, что наука, скажем, слишком строга. Нет, они считают, что наука это догматы, это новая форма религии, что это, по сути дела, религия. Они не предлагают возвратиться к донаучному мировоззрению. Они предлагают рассмотреть науку как совокупность таких же метафизических, мифологических догм, как и религия. Поэтому наука и есть то же самое, что религия. Обе они никуда не годятся с точки зрения постмодернизма, но поскольку делать и нечего, и настаивать на чем-то другом, это значит внедрить опять новую систему какой-то убежденности, истинности, уверенности, которая вначале была религиозной, потом была атеистической, а сейчас она постатеистическая или десекуляризационная. Соответственно, мы уверены в том, говорят постмодернисты, что вообще ни в чем уверенным быть нельзя. Соответственно, а тот, кто в чем-то уверен, того можно, конечно, оставить там, еще. Но надо ему точно сказать, что если ты уверен, ты молодец, вот и живи со своей уверенностью. А публично ни религию, ни атеизм ты уже говорить, обозначать не можешь. Уверен в чем-то, молодец, это помогает, это works, особенно если это психологически как-то тебя улучшает настроение, считаю прагматически постмодернистка. Отлично, it works, это работает, все, веришь там. А дальше во что ты же узнаешь, что хочешь, во что и верить, поскольку никто никогда из меня не может сказать, что более правильно, атеизм или наличие Бога, или отсутствие Бога. Поэтому дискурс о том, что Бога убили или Бог есть, абсолютно постмодерн теряет тот полностью всякая смысленность. Можно говорить это, а можно пошутить или что-то прогрессивное такое сказать. Соответственно, это тоже очень важно. Это связано с тем, что в данном случае происходит удар по российской иерархии либерально-демократического мировоззрения, которое является вертикальным и которое абсолютно жестко противопоставляет цивилизацию как пик и адекватность дикости как детскому состоянию. Нет, говорят постмодернисты. Надо принимать всех, как они есть. Из этой антропологии, постмодернистской антропологии, которая уравнивает эту иерархию, вытекает следующий очень важный момент. Это критика разума, критика рассудка. Соответственно, вслед за брентальными феноменологами, постмодернисты говорят, есть, но есть. Да, это жизненный мир, и он фиксирован в любом коллективе, в сложном или простом, в цивилизованном или в примитивном. И есть дианоя, как форма логического, рационального, рефлексированного мышления, разум, разум. Так вот, постмодернисты говорят, смотрите, вот это дианоя и есть расизм. Вот ответственность, кто за Аушвиц. Вот он, как бы, нацист. Потому что дианоя в западноевропейской культуре ставит себя на наезде, утверждая, что существует объективная реальность, объективная истина и возможность верификации истинного утверждения с помощью ассоциативного указания на объективно существующий позитивный объект. Но это-то как раз и ставится под сомнение и феноменологией, и всеми остальными практиками философского интенсивного модерна. Следовательно, говорят они, существует фашизм, который называется гомо сапиенс. Потому что сапиенс, когда мы определяем гомо через сапиенс, мы ставим сапиенс в качестве определения человека. А если человек не очень сапиенс, если он глуповат, что он не гомо? Нет, он гомо, но уже не сапиенс. А если человек сошел с ума, или вообще расстроилась социальная сфера, такой человек называется гомо деменс, человек безумный, который, безусловно, говорят постмодернисты, в рационалистической культуре, которая делает рационализм главным критерием адекватности и нормы, естественно, оказывается в положении страдающих. Как дикарь оказывается в положении у угнетаемого, так и гомо деменс, человек безумный, оказывается недочеловеком в положении как раз тех людей, которые оказались в концлагере. То есть Фуко пишет историю безумия в классическую эпоху, где показывает, что на самом деле психиатрические клиники изначально развивались как пенитенциарные заведения. Пенитенциарные – это были тюрьмы, это были пыточные камеры для гомо деменс. Потому что гомо сапиенс там пытал гомо деменс. Он говорит, ты плохой, ты ненормальный, ты не понимаешь, что дважды два, ты не можешь ходить, не высовывай язык, поэтому будем тебя бить, пытать, потому что ты греховен. И Фуко показывает, надзиратель наказывает в другой работе, как происходит вот эта фашизация сознания нового времени, что сам разум становится носителем тоталитарного репрессивного начала, который постоянно атакует гомо деменс. Так вот, постмодернистская идея, например, Берси Эдгара Морена, современного французского философа, предлагает поставить, вслед за Фуко, на одну доску гомо сапиенс и гомо деменс. Это просто разные виды одного и того же человека. Что человек может быть осознанным, разумным, уметь складывать, да, заполнять страховки, выполнять все социальные функции, которые от него требуются, а может не уметь этого. И тем не менее он остается человеком. Соответственно, точно так же, как мы видели в антропологической сфере уравнивания цивилизационных и дикарских обществ, везде, там и там, есть люди, и там это надо принять, как таковое утверждает постмодернистские антропологи, точно так же в сфере сознания, в когнитивной сфере, возникает идея, в частности, развитая уже Деллеза, относительно того, что шизофрения не есть не то мышление, а есть другое мышление. Что есть мышление? Не шизофреническое, а есть шизофреническое. Потом, интересно, что Деллеза и Гватари говорят, а что же это у нас такое за не шизофреническое мышление? Оказывается, это параноидальное мышление. Таким образом, они вообще понятие сапиентности, рациональности превращают в сиюминутный баланс между двумя формами тяжелейших психических отклонений, шизофрении и паранойи. Что на самом деле шизофрении и паранойи формируют с помощью оверлэппинга, с помощью наползания друг на друга, там, маниакально-депрессивное состояние, часть маниакальная, часть депрессивная, вместе они в пересечении в общем, таком, в общем множестве этих двух состояний шизофренического и параноидального, они создают нечто напоминающее разум. Но временно, потому что все время тяготеют к одному или другому полюсу. То, что с точки зрения постмодернизма Делеза и Гватари рассматривается в качестве разума на Западе, есть фундаментальное превосходство паранойи над шизофренией. То есть когда параноидальный тип мышления противопоставляет себя шизофреническому типу мышления в качестве нормативного, а шизофреническому приписывает статус патологии. Соответственно, речь идет о социальных социологических практиках, практиках господства, практиках подавления, потому что сапиентность подавляет деменцию. Соответственно, идея реабилитации безумия является важнейшим аспектом постмодернистской философии. Причем это программа. На самом деле, не только это связано, сейчас пройдем до психоанализа, не только это связано с исследованием человеческого бессознательного, но это еще и просто вот такая строго когнитивная стратегия, без всякого психоанализа. Просто если мы принимаем дикаря как человека, а он по-другому мыслит, мы должны принять безумного как человека, который должен рассматриваться наряду с человеком разумным. Точно такое же отношение к инвалидам, к различного рода гандикапы. Соответственно, они же люди, ну, у кого-то нет руки. Мы на этом основании не считаем их не людьми. Нет, конечно. Если даже практически почти никакого органа нет, все равно мы считаем, что это человек. На самом деле мы как бы гуманность даже распространяем. Но почему безумных людей, ну, по сути дела, в этой культуре сапиентно-центричной, рацио-центричной, логоцентричной культуре обделяем право быть людьми? Соответственно, но что такое человек? Это человек, кого мы слушаем. Мы же не слушаем сумасшедших. Надо, напрасно, говорят постмодернисты, надо их послушать. Они иногда очень много дельного говорят. И отсюда возникает современная культура, современный роман, современная поэзия, автоматическое письмо и очень много проявлений современной, в том числе современной философии. Соответственно, в этой защите, сознательной защите деменциональных практик, то есть как альтернативных форм мышления, заключается еще одна стратегия постмодерна. Дальше. Идея мира. Идея мира, к которому мы привыкли и который в свое время в качестве природы или материальной природы был противопоставлен идее божественного творения. Вот этот мир, природный мир, начиная со Спинозы, который вывел такой тезис «Deus sive natura». «Deus sive natura». То есть речь шла о том, что то, что считали раньше Богом, в модерн надо считать природой. То есть природа заменяет собой Бога и, соответственно, является высшим началом. Это приблизительно метафизика модерна в этом заключается. Природа сама организует все наилучшим образом, как раньше это делал Бог. Но в отличие от Бога, ее можно изучать экспериментально, ее можно воздействовать, ее можно исследовать, ее можно подчинять. Это уже бетховенская программа. Так вот, постмодернисты говорят, натура, как природа, формирует мундус, то есть мир. Но этот мундус, с которым имею дело, остается. остаются до сих пор рациональные конструкции, построенные по вертикальной доме. На самом деле, в этом мире, который был освобожден от Бога, сохранился Бог, вот по этой модели, Deus sive natura, по спинозистской модели, сохранился Бог в самой этой природе. Сама эта природа оказалась вертикально ориентирована. Там есть верх и низ, там есть законы, там есть разум, который ей приписывается, как раньше приписывался Богу, как творцу этой природы. Соответственно, мы имеем дело с мундус, то есть с миром, мы имеем дело с упорядоченным, хорошо организованным, вертикальным, рассудочным и поддающимся рассудочному осмыслению иерархическим целым. Это не пойдет, говорят постмодернисты. Никакого мундуса нет. И дальше Марсель Конш предлагает вместо понятия мира ввести понятие экстравагантный ансамбль. Экстравагантный ансамбль — это некое разнородное движение фрактальных частиц, которые двигаются куда хотят. Совершенно не туда, куда мы планируем, что они должны двигаться, не спрашивая абсолютно ни друг друга, ни нас. То есть вместо структуры, развивающейся материи, борьбы видов за выживание, то есть вот этой логического нарратива современного нового естествознания, оказывается, что на каждом этапе существует миссинг-линк, что любые рассказы о происхождении там, рыбки, из рыбки черепахи, из черепахи человека и далее, более современного человека с компьютером. Вот этот рассказ на самом деле представляет собой проекцию тоталитарного, сапиентного, фашистского, российского цивилизационного человека на тот экстравагантный ансамбль, который на самом деле вообще не имеет никаких симметрий, которые ему приписывает сапиентный логоцентризм. В естественной науке это выражено, вы наверняка знаете, Бенуа Мандельброд, такой автор фрактальной теории, который строит ее на диаметре природы, его главный тезис. Он говорит о том, что когда мы рассматриваем прямую линию как строго прямую и описываем математически именно так, но это абстракция нашего сознания. В природе нет прямых линий. В природе есть очень нечто похожее на прямую линию. Соответственно, любая прямая в природе всегда есть немного кривая. Соответственно, любое двухмерное пространство, плоскость, в природе, совсем строгая плоскость, всегда есть немножко выпуклая, там есть какая-то ямка. Соответственно, это всегда природная двухмерность трехмерна. Тогда вот Мандельброд задумывается, а вот трехмерное пространство в природе каково? Четырехмерное получается. Так возникает природа идея фракталов относительно того, что все отклоняется от наших представлений немного, там, для глаз незаметно, для расчетов незаметно, но немного все-таки отклоняется. Но лиха беда начала, стоит только сказать, что немного отклоняется, значит наше представление о точности понимания геометрических законов, физических законов полностью рассыпается. Оказывается, природа не что иное, как другое, подыгрывающее и издевающееся над нами частично своей податливостью, нашими измерениями, проекциями на нас, нашего логоса, а частично от них мягко уходящие. Ведь природа не просто говорит, что нет прямых линий, она говорит, есть, ну, типа прямые. Вот почти, но не совсем. Соответственно, что это такое? Природа подыгрывает нашему зрительному обману. Мы хотим видеть природное, в природе прямое, или квадратное, или плоскость, или объем, и видим. Природа не возражает, но на самом деле она не такова. И стоит там приглядеться, мы начнем замечать эти отклонения. Вот потом окажется, что все отклонение, что вообще нет точки, потому что точка — это ментальная конструкция. Нет ни прямой, ни любая точка двухмерна, как минимум, она имеет плоскость, поэтому, соответственно, она не может быть для того, чтобы быть изображенной по-настоящему точкой, то есть фигурой с нулевым измерением. Соответственно, вот на таком основании применения, вернее, испытания физическими явлениями математических конструкций Мандельброд строит свою геометрию природы, очень остроумно в духе уже при внесении постмодерна в физические теории. Итак, на место мундуса мира становится экстравагантный ансамбль. Теперь, социология. Социология принесла в эту картину тоже свой существенный вклад постмодерн, поскольку Начиная с Маркса, у ряда философов подозрения возник, сложилась идея, что когда люди говорят о чем-то на уровне общественном, то есть выходят, говорят, что вот это хорошо, это плохо, Маркс предложил искать за этим некую тайный сценарий, hidden agenda своего рода. Что нам говорят, вот хорошо иметь частную собственность. А Маркс говорит, давайте посмотрим, кто это говорит, почему он это говорит. Таким образом, он приходит к идее существования классового общества, которое определяется отношением собственности на средства производства. И таким образом, развивая идею Гегеля о двух фигурах в человеческом обществе, фигуре господина и фигуре раба, Маркс строит на этом представление о классовом обществе, где класс становится герменевтическим ключом к дискурсу. Маркс называет это идеологией или ложным сознанием, следует за Дескюртом де Тросси. Относительно, и что это означает? Что если люди что-то говорят по Марксу, значит им это выгодно так говорить. Соответственно, любой дискурс, любой текст надо рассматривать с точки зрения класса. Если кто-то утверждает нечто, надо смотреть, кто утверждает, что это за нечто и почему он это делает. Соответственно, любое высказывание по Марксу скрывает под собой идеологическую подоплеку. Соответственно, представители имущих классов, обладающие средствами собственности на средства производства, строят свой дискурс для укрепления своего господства в экономике. А не потому, что это так. Их истина классовым образом предопределена. Соответственно, пролетарская истина, истина второго класса, который является угнетаемым, эксплуатируемым, по Марксу, должна была бы быть совершенно иной и построенной по интересам своего класса. Но не тут-то было. Оказывается, и в этом опять Маркс следует за Гегелем, раб не имеет собственного сознания. Для того, чтобы обладать сознанием, сознавать, он заимствует сознание господина. Так как в обществе патриархальном женщина не имеет собственного сознания и пользуется сознанием мужчины для того, чтобы принять саму себя, также, поскольку это то же самое, та же самая социологическая симметрия, по Гегелю раб берет сознание господина и мыслит так, как если бы он был господином. Соответственно, он говорит, ну я раб, я полезен, я выполняю важную функцию в обществе, я вот рыболепствую на самом деле. Это очень хорошо, потому что рыболепствовать хорошо. Если бы он помыслил с позиции раба, он увидел бы трусливого, запуганного, ободранного, униженного, постоянно унижаемого и оскорбляемого существа. Ему стало плохо. Но он мыслит себя не так. Он мыслит себя заимствованным сознанием. Он думает, хорошо, но я пока поработаю, потом заработаю и открою собственное дело. Проходит 10, 20, 30 лет. Никакого дела. Он как он был там на помойке. Так он и есть. Ничего, он думает, ну дети мои, там вам образование, я люблю 30 там бульдинов. Ну и дети там остаются и так веками, и только нищие более нищают, говорит Маркс, а богатые больше богатеют. А все пользуются идеей классового сознания господствующих классов. Вот против этого Маркс поднимает войну. Он говорит, все дискурсы социально-классовым образом предопределены. Господа стремятся закрепить свое господство и заставить рабов думать, что все не так, то плохо. Только тогда, когда рабы пробудятся от этого классового гипноза и начнут осознавать свое униженное положение в обществе, они смогут через эту боль подняться на восстание, а дальше Маркс уже подсказывает, что делать. Потому что он говорит, смотрите, вы должны понять исток происхождения прибавочной стоимости. Она лежит в вашем труде, это вы, рабы, создаете прибавочную стоимость, с помощью которых класс господ вас и унижает. Смотрите, что происходит. Вы работаете, а вас просто за счет, а у вас это отбирает, что вы делаете, и не позволяет вам обогатиться, потому что чем больше вы зарабатываете, тем больше вас отбирают. А это, в этом лежит классовая структура общества. Поэтому вам надо свое сознание пробудить. Это трудно, это как бы не сразу, но к этому надо вести. А потом дать бой двух идеологий. Соответственно, что происходит? Происходит очень интересная вещь. Происходит демонтаж доверия к мышлению как таковому. Мышление становится классово предопределенным. Потому что любое мышление по анализу Маркса сразу относится либо к мышлению буржуазии, что чаще всего, а соответственно оно пристрастно, оно ангажировано, оно хочет что-то нам доказать для того, чтобы сохранить свое господство. И все, что говорит человек буржуазии, и то, что говорят те люди, которые обслуживают буржуазии, лакеи буржуазии, парламентские политики, журналисты, ученые, научное сообщество, вся эта буржуазная клика, которая врет для того, чтобы только закрепить господство правящего класса. И не дать возможность пролетариату осознать самого себя и построить свое собственное мышление, альтернативное, начально предложим, идеологично, поскольку оно будет исходить из принципов класса, а потом, может быть, не ложим, но об этом никто не говорит. Иными словами, идеология – это очень хорошая для Маркса ложное мышление. Всякое мышление идеологично, по Марксу, значит, всякое мышление ложно, значит, всякое мышление социально обусловлено. Это, конечно, был очень авангардный прорыв, после этого, конечно, это очень привлекательно. Представляете, какой герменевтический ключ люди, прочитав Маркса, получили. То есть они стали все вообще, то, что они видят, салон, картины, там, «Завтрак на траве», Мане, все искусство, культуру, философию, социологию, все, что, с чем они сталкиваются, начали интерпретировать классовым образом. То есть расшифровывать и разоблачать буржуазные интересы во всем. Но это как минимум 150 лет занимало интеллектуальные силы Европы и до сих пор занимает, потому что это действительно очень интересно и дико похоже. Потому что когда ну, почему этот человек говорит? Начинаем копать, ага, потому-то, потому-то. Но это на прямом уровне, а если чуть глубже, дальше это можно обобщить и увидеть такую глобальную ложь правящих классов или тех классов глобальных, которым хорошо живется, которые говорят, все в порядке. А тот человек, который чувствует, что что-то не в порядке, и догадывается, что, по крайней мере, с ним что-то не в порядке, ему говорят, ничего, мы тебя полечим, подожди, там, страховку получишь через некоторое время, все будет, там, ничего, вылечишься. Соответственно, вот этот дискурс, успокаивающий дискурс, на самом деле, конечно, создает массу операций, ничему не соответствует, натяжек. И критическая теория, а марксизм называется критической теорией, взрывает этот доминирующий дискурс. Все время говорит, вы говорите не то, вернее, вы, то, что вы говорите, это ложь потому-то, потому-то, потому что вы буржуа или обслуживаете буржуа и так далее. Так возникает идея интеллектуальной гегемонии по Марксу, особенно развитая у Грамши уже в 20 веке. И этот принцип гегемонии является формой как раз дискурсивного господства. Буржуазный дискурс доминирует над пролетарским дискурсом и заставляет обездоленных, бедных, несчастных и эксплуатируемых не мыслить себя таковыми, не осознавать себя таковыми. Создается искусственная форма причастности через средства информации, информацию, культуру, подачки, различные повышения, выплаты и так далее, бонусы, как в казино, для того, чтобы богатые еще богатели, а бедные не были. Вот такой дискурс марксистский, особое подозрение, подрывает, самое главное, любые формы эвиденции. Любые формы социологических, философских, политических эвиденций. Что бы ни говори, мы прилагаем к этому социальный дискурс, окажется, что вы просто от имени буржуазии нам да, здесь все обманываете и все. Такой очень обостренный, постепенно разъедающий любые формы рационального дискурса подход. Таким образом, смягченная форма породила то, что называем социологией как науку. Это Дюргейм, который утверждает, что существует коллективное сознание. Он не так однозначен, как Маркс, он не говорит о классовой природе этого коллективного сознания, но на самом деле он имеет в виду нечто очень сходное с Марксом. Он говорит, что существует коллективное сознание в обществе, которое определяет то, что в сознании отдельных индивидуумов. Это коллективное сознание является доминантой, является единственным главным содержанием общественного дискурса. Человеку, как индивидууму, предлагается лишь только осмыслить то, что говорится. То есть повторить, по большому счету, как и в традиционных обществах, так и в обществе современном. Обратите внимание на эту эквацию, на это отождествление и уравнивание общества традиционного и современного. Не случайно, Дюргейм последнюю свою работу посвятил религии австралийских аборигенов, то есть архаическим обществам, а школа, основанная им Марселем Мосса, и других представителей Луи Демона позже, в основе Леви Брюля, занималась как раз именно архаическими обществами. Почему социология обратилась к сфере антропологии? Потому что уже в самой идее социологии заложено представление о тождестве между архаическим и современным обществом, поскольку и там доминируют структуры коллективного сознания в одном случае. Они имеют видимость научного дискурса, светского, секулярного, прогрессивского, демократического. В другом случае они откровенно говорят о себе как о мифах, о рассказах о творении, об архаических идеях, религиозных и мистических. Но суть одна. И вот тут Дургенев говорит очень интересную вещь. Бог есть общество. Это уже не Deus sive natura, а Deus sive socium. То есть, откуда человек берется? Он берется из общества. Откуда берутся его практики, откуда берутся его сознания, откуда берется его цвета, откуда берется его язык, откуда вообще берется все то, что связано с человеческим фактором? Из общества, отвечает Дургенев. Поэтому ничего нет того, что не было в начале общества. Но общество можно изменить. Соответственно, отсюда возникает идея, что общество, в отличие от Бога, Бога нельзя изменить. Но поскольку Бога уже нет, и на его место стало общество, соответственно, социология говорит, наша уверенность, например, в том, что существует закон всемирного тяготения, является социологической конвенцией. Почему? Потому что все, что мы знаем о законе всемирного тяготения, все процедуры, знакомство нас с законом всемирного тяготения, все формы подтверждения или опровержения закона всемирного тяготения представляют собой совокупность социальных практик. Представив себя в других социальных практиках или аккуратно вырезав эти социальные практики, которые инсталлировали в нас программу верификации всемирного тяготения, мы получим человека, безусловно, общество, безусловно, но без всемирного тяготения, без закона всемирного тяготения. Для человека модерна это скандал. Он специально убил Бога, чтобы был закон всемирного тяготения. Он убил неопределенность неверифицированную для того, чтобы была определенность. А ему говорят, это ты заменил одну неопределенность другой. Молодец, конечно, но ничтоже его соверши модерн. То есть ты хорошо начал, но никакого закона всемирного тяготения нет или есть в таком же смысле, как есть. Мана, персона, как есть летающий крокодил, в таком же смысле есть, все есть, выпьешь и не то увидишь, соответственно, все есть ничто, как проекция коллективного сознания. Но на самом деле это еще не все, есть еще гигантский инструментарий психоанализа, который подоспел в этой же самой фазе, в фазе интенсивного модерна, когда Фрейд обнаруживает на самом деле, что содержанием процессов сознания взрослого человека является постоянное воспроизведение своих детских, а даже подчас пренатальных, то есть дорожденческих переживаний. По Фрейду, содержанием человеческого бытия является биологическая история раннего зародыша, зародыша, который начинает ощущать себя уютно очень внутри матери, и потом он появляется, смотрит 2-3 раза на свет, все, человек прожил свою жизнь. В нем записались те коды, к которым он будет возвращаться в течение всей своей жизни, постоянно воспроизводя их снова и снова. По Фрейду. Таким образом, содержание рассудка, содержание рациональной деятельности, содержание взрослой культуры человеческого общества и цивилизации является ничем, является представляет собой не что иное, как репрессивный диалог эго, сознания с собственным подсознанием. Что бы человек ни говорил, он все время говорит сам с собой о тех вещах, которые по-настоящему заботили, когда он был в утробе или когда он только оттуда появился. Вот это по-настоящему интересно и важно. И только это и есть содержание человеческого бытия по Фрейду. Юнг фундаментально расширяет это представление о подсознании, о индивидуальном подсознании и добавляет, достраивает эту структуру до представления о коллективном бессознании. С точки зрения Юнга, не только эта индивидуальная строчка биографии зародыша, не зародыша, конечно, уже плода, или уже маленького младенца, ну, в общем, чего-то еще явно раннего совсем. Не эта строчка в его истории болезни является содержанием человеческой жизни, но более широкое блуждание по миру коллективных архетипов, архетипов коллективного бессознательного, которые обладают самостоятельным значением, самостоятельными функциями. Юнг осмысляет их достаточно нюансированно. Он говорит, что нет мужчин, нет женщин, а есть те, которые находятся под воздействием мужского архетипа и женского. При этом мужской и женский архетип в свою очередь делится на 3 архетипа, поэтому на самом деле все усложняется. Возникает шестерная модель, потому что каждому состоянию женской жизни соответствуют 3 разных женских архетипов, которые подчас взаимоисключают, конфликтуют друг с другом. Это дева, это жена или возлюбленная, это мать. Они конфликтуют и между собой, потому что можно остаться девой навсегда, например, в монашестве или в институте Вестала, утвердив этот идеал как абсолютный. Это значит, что существо захвачено женским идеалом девы. Как, в каком-то смысле доминирует материнство, в каком-то смысле все три эти категории, в каком-то смысле они будут последовательны, в других случаях параллельно, синхронно или диахронически, а в некоторых культурах могут быть доминанты в одного или другого свойства, или их разведение этих функций. Я рекомендую вам книгу «Метафизика пола» Юлиуса Иовы с подробнейшим описанием этой картины. Точно так же существует три мужских архетипа. Это ребенок, вечный сын, вечный ребенок, Пуэр Люденс. Это герой, возлюбленный, воин, мужское начало, муж и старик, который символизируется по Юнгу функцией Гальс. У старика остается только одно мужское качество – это ум. Соответственно, все остальные исчезают. Соответственно, и вот эти три архетипа тоже могут конфликтовать, поэтому есть такие даже в православии понятия «молодой старец». Это молодой монах, который, тем не менее, уже превратился в ум. Он просто ум, поэтому он будет молодой с точки зрения физического, но старец, поскольку он находится под архетипом старика, и в некоторых обществах старики именно как архетип являются доминирующими, положительными, в других случаях наоборот. В русском народе доминируют сыновья или постать мужчины, все мужчины ищут маму, как бы находят с разной степенью. Но в любом случае, и еще по Юнгу, все эти архетипы на самом деле не обязательно проецируются только на представителей того иного пола. Ну и здесь отсюда рукой подать до гендерного такого произвола. Соответственно, можно быть одержимым архетипом, и мужчина может быть также одержим архетипом женщины. И эта одержимость может быть по-разному, на самом деле, манифестироваться. И женщины могут быть одержимы разными женскими архетипами. Если добавить различного рода нюансы и промежуточные этапы, а также версии, поскольку еще там очень массивные архетипы, в чистом виде они встречаются очень редко. Эти архетипы иногда получают юридическое, на самом деле, воплощение в тех или иных социальных политических институтах, и, соответственно, с точки зрения Юнга, человеческая жизнь – это просто структура сновидения. У Жильбера Дюрана, последователя Юнга, автора «Социологии воображения», я читал «Социологию воображения», есть учебник «Социологии воображения», подробно описывается, как те или иные социальные институты, политические процессы, идеологии, даже экономические практики и правовые системы сопрягаются с этими сложными бессознательными архетипами, их диалектикой, их сочетаниями, то, что называется по Жильберу Дюрану «Социология глубин». Юнг основал психологию глубин, Жильбер Дюран – социологию глубин. В результате мы получаем что? Мы получаем с всех сторон конец логоцентрической цивилизации. Модерн после... Да, еще очень важный момент, может быть, без него не будет достроена предварительный такой базис после модерна, это структурная лингвистика Фердинанда де Сосюра. Это лингвистика, которая задалась поначалу очень простым вопросом – соотношение означающего и означаемого. То есть денотанта и денотата. То, что указывает на и на что он указывает. Его означаемое. Соответственно, традиционная лингвистика считала, построенная по принципу субъект-объектной топики, картезианская лингвистика считала, что и номиналистская лингвистика считала, что знак указывает на предмет. И между ними существует процесс нотации. То есть человек называет предмет, говорит, вот стол, указывает на этот стол, и, соответственно, слово «стол» является означающим, денотантом, а сам стол, мы уже помним Брентано, с самим столом очень все непросто. Ну ладно, скажем, сам стол является означаемым. Слово «стол» означающее, сам стол является означаемым. Соответственно, вот так строилось классическое представление о языке. Фердинанд де Сосюр говорит, на самом деле если мы не будем знать из внутрилингвистического, языкового контекста, что значит стол, мы подобрать это соответствие между означающим и означаемым, между донатантом и донататом не сможем. Потому что значение, семантика слова «стол» не является остенсивным. Что на самом деле слово «стол» — это культурно-лингвистический элемент того, что называется процессом всеобщей коннотации. И, я сокращаю, это очень важная и огромная теория, которая в основе структурной структуралистской философии, сокращаю до самых простых аспектов, что речь идет о том, что между означаемым столом и означающим слово «стол» не существует прямой лингвистической связи. Что связь находится между словом «стол», словом «стул» и другой совокупностью слов, то есть означающих. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы адекватно провести внелингвистическую остенсивную операцию, то есть найти, что же такое стол, нам недостаточно знать соответствующего означающего. Нам необходимо владеть всей совокупностью языка, в котором слово стол приобретает свой смысл. И смысл он приобретает не путем указания на денотат, а путем коннотации. То есть с того места, которое слово «стол» занимает в контексте других слов, других фраз, других представлений и других синтаксических и семантических связей. То есть структуралисты вслед за Сестюром строят новую лингвистику. Лингвистику, где денотат исчезает и где остается один коннотат. То есть что обозначает это слово? Слово приобретает смысл из своего местонахождение поле языковых смыслов. Вот этот принципиальный момент. Иными словами, то, на что указывает слово, слово указывает на смысл, а не на вещь. И, соответственно, есть денотант, то есть указывающее, и есть коннотат, то, что оно указывает, исходя из концептуальной, логической и семантической функции, которые данный процесс коннотации в себе несет. Иными словами, эта идея структурной лингвистики, на которой основана вся философия структурализма, представляет, что существует только текст, что не существует никаких внетекстовых реальностей, что внетекстовые реальности подбираются под текст довольно произвольно, и в принципе текстологическая конструкция может существовать вообще без каких бы то ни было денотатов. На самом деле разговор, отсюда миф, отсюда нарация, нарратив, то есть рассказ, отсюда важность того, что потом постмодернисты назовут большими рассказами, малыми рассказами, нарацией вообще. Таким образом, человек в ходе мифа, в ходе нарации, в ходе рассказа и распределяет между собой структуры коннотации. О чем повествует миф? Вот с точки зрения структуралистов, ни о чем. Он повествует о самом себе. Нету никакого денотата мифа. Нету никакой исторической канвы, которую он запечатляет искаженно, как считали представители евгемеризма. Нету никакого религиозного обряда, который он за собой вскрывает. Нет никакого поучения. Иными словами, миф повествует о себе. И он выстраивает систему коннотаций, с помощью которой мы потом все остальное дешифрую. А человеческое сознание есть не что иное, как языковое движение. Такое некое повторение языковых структур. Если можно вспомнить Грега Кайнека, то, что происходит у Дасмана в голове, это не что иное, как бесконечный процесс циркуляции секвенций, языковых секвенций. Даже Кайнек интересно в этом отношении говорит, мы заходим в лес, когда мы заходим в лес, где-то на периферии нашего сознания существует слово «лес». Оно не существует. Не то, что мы совсем как идиоты пришли в лес, повторяем, я пришел в лес, это, может быть, дети еще или там больные люди так действуют. Но это слово «лес» живет у нас, когда мы находимся в лесу, потому что мы двигаемся сразу параллельно по двум пейзажу, по лингвистическому пейзажу, по пейзажу слов и коннотаций. И потом уже проецируем это на внешний мир, который представляет из себя пятно Роршаха с точки зрения структуралистов. То есть каждый может увидеть в этом пятне Роршаха то, что соответствует его коннотационным системам. Вот. В результате мы получаем базу того, что составляет язык философии постмодерна и основные практики общества постмодерна. Теперь если мы посмотрим, что мы суммируем, что мы получили. Мы получаем уравнивание в правах цивилизационного и дикого. Это выражено в идее мультикультурализма. Новая модель мультикультурализма, когда дикий человек приезжает в цивилизованное общество, ему никто его не интегрирует в это общество, потому что сами европейцы уже не уверены, стоит ли обучать приехавшего человека своим собственным социальным ценностям, поскольку они на самом деле являются ценностями для себя, почти индивидуально. Зачем их навязывать? Отсюда развал, заваливание этой вертикали, цивилизация, варварство и дикость. И, соответственно, мультикультурализм. И дальше дискурс мультикультуральный. Структурализм, который все меняет соответствие текста и реальности, или гносеологии, онтологии, просто переводит на уровень структуры, которая не является субъектом и не является объектом, а является новой инстанцией, промежуточной между субъектом и объектом, инстанцией письма, грамматологии отсюда далеко, или инстанцией языка. Соответственно, в рамках феноменологических исследований Дианоя, которая была вежливо просто, там, скажем, отделена от Наэсиса Брендана, подвергается атаке, ставится под сомнение. Наэсис, наоборот, выдвигается на первый план, утверждается, что Наэсис это то, что мы должны изучать. И, соответственно, но поскольку Наэсис и жизненный мир всегда ограничен конкретными горизонтами, мы получаем совершенно другой масштаб понимания реальности, очень короткий масштаб, лишенный крупных обобщений. Отсюда критика больших нарративов. Мы уравниваем гомо сапиенс, гомо демонс, человек разумный, с человеком безумным. Мы не говорим, что безумие лучше разума. Мы говорим, что они одинаково хороши. Представляете, как только мы говорим. Точно так же мы не уравниваем цивилизацию с дикостью. Нет, мы говорим, что это разные вещи, но они одинаково прекрасны в своем роде. Мы не отрицаем полностью Дианою. Пожалуйста, если вам хочется, если в вашем жизненном мире, например, там теоретическая физика играет важную роль, или если это вас успокаивает, то, пожалуйста, занимайтесь теоретической физикой. Это прекрасно, если это работает. Соответственно, подсознание, особенно в юнгианской модели и даже в фрейдистской модели, обнаруживается в качестве главного мотора машины желания у Делёза человеческой жизни и требуется его освободить. В результате освободить от эго. Свобода желанию, возникает тезис постмодерна. Желание, показывающее по Фрейду, не подверглось репрессивным канализациям в виде мужское, женское, разрешенное, запрещенное. Все вместе желание, включая желание запретного, которое тем более интересно, является объектом юридической институционализации, отсюда легализация извращений, постепенная легализация наркотиков, гомосексуальные браки и так далее, трансгендерные операции, поскольку желание нейтрально, свобода желания, легитимация желания тоже привлечет за собой целую систему практик постмодерна. Ну и под ударом оказывается выдвинутая Ницше идея воли власти. Воля власти у Фуко превращается в воля к знанию, к эпистемологическим стратегиям. И поскольку у человека есть воля к власти, как его суть по Ницше, необходимо поместить эту волю власти, чтобы она не причинила другим вреда и не смогла создать новых тоталитарных репрессивных систем, против которых борется просвещающие просвещение постмодерн, необходимо индивидуализировать волю власти. Хочешь властвовать, властвуй над собой, либо над теми, кто добровольно в специальных клубах на это согласится за определенную сумму. То есть все должно быть по полному добровольному согласию. Никто ни над кем не имеет права реализовывать свою волю к власти, кроме как над самим собой и над разными объектами частной собственности, которые у человека есть. Соответственно, вот при этом сама воля власти не столько отрицать, поскольку отрицать это отрицать всякую жизненную энергию с точки зрения философов-постмодернистов, сколько поме- помещается в индивидуальные условные интеллектуальные модели. Так мы подошли к завершению предваряющего собственный философский постмодернизм анализа, и теперь нам более-менее, я думаю, надеюсь, более чем менее, понятны основные предпосылки философии постмодерна, общества постмодерна и, соответственно, той культуры, в которой отчасти мы живем уже сегодня.